Седмица на радио Вера.
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И вот приближаемся мы к Великому дню, к празднику такому удивительно теплому и любимому.
Райскому.
Райскому. Преображение Господне, 19 августа, яблочный спас.
Угу.
Вот и давайте поговорим, что для нас во всех смыслах означает и этот праздник, и это понятие.
Преображение. Преображение – это значит изменение, приобретение новой формы. Но даже, я бы сказал, наверное, что смысл не просто в форме, но и в содержании. Хотя непосредственно, чисто по событию, это было преображение плоти Христовой. То есть ученики увидели Христа совсем другим. Они увидели Его сияющим. Им даже было трудно смотреть на Его лицо, Его одежды все были яркими. И на горе, на которой это все происходило, на горе Фавор, рядом с ним стояла Моисей и Илья. То есть это два как бы столпа древней ветхозаветной церкви. И говорили они о Его исходе, будущем, о Его дальнейших страданиях. Отрывок евангельский, это 17 глава, с 1 по 9 стих, начинается словами: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». О каких это шести дней им говорится? Шесть дней назад Христос своим ученикам сказал, что будут среди вас некоторые, которые не вкусят смерти, но видят Царствие Божие, пришедшее в силе. И вот этот момент наступил. Именно эти некоторые три ближайших ученика увидели Царство Божие. И они действительно поняли, что это Царство Божие, хотя, возможно, не отрефлексировали это, потому что они сказали вещь достаточно комичную.
Это не они, это один самый.
Да, самый горячий.
Самый горячий, Петр.
Петр сказал, что «как нам здесь хорошо». Давайте здесь и останемся.
Давайте три палатки, да, поставим.
Три палатки, и будем вечно жить здесь. Вот, то есть это то состояние радости, которое на самом деле ведь не определяется ни молочными реками, кисельными берегами, ничем иным, а только нахождением рядом с сияющим Христом. С Христом, который дает радость, который дает уверенность, силу и любовь. Вот именно это и почувствовали апостолы, и это проявил апостол Петр, когда сказал такую довольно ребячливую мысль о том, что они обо всем забудут, и больше их ничего не будет волновать. Но все-таки, тем не менее, этот праздник сопряжен с предстоящими страданиями Христовыми. То есть путь на Фавор – это путь через Голгофу. Хронологически это, конечно, не так. Сначала был Фавор, а потом была Голгофа. Но, тем не менее, Христос прежде своих страданий показывает, что будет после Его страданий. То есть он укрепляет своих учеников, того же самого апостола Петра, который в дальнейшем об этом всегда помнил. Он вот в послании, которое также во втором послании апостола Петра говорит о том, что он именно это и все время и несет в своем сердце, в своей памяти, и именно это и проповедует. Есть такие слова: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями последуя, он был, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой глаз: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть он вспоминает то самое событие, когда их вот накрыло облако, и они уже ничего не видели, не понимали, но слышали этот голос, голос Отца Небесного, который сказал, что это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение.
А почему этот праздник выпал из такой хронологической череды воспоминаний евангельских событий? Ведь по логике вещей преображение должно было быть Великим постом.
Да-да-да. Но мне кажется, что в этом празднике есть очень много чего пасхального. То есть это вот какая-то такая вот радость, самая высокая радость, которая, если бы, тем не менее, все-таки была, праздновалась Великим постом, она бы разрывала тот настрой, который так необходим для христиан в период подготовки себя к Пасхе. Но, тем не менее, как бы получается так, что этот праздник все-таки готовит другое событие – воздвижение креста Господня, потому что эти два праздника разделяются вот периодом в 40 дней.
Помимо таких очевидных вещей, вот почему этот праздник, вот пост Успенский, и понятно, что кульминация Успенского поста – это праздник Успения Пресвятой Богородицы. Но вот как бы вторым кульминационным днем всегда воспринимается Преображение, то есть оно воспринимается на вот такой праздник, что уже дальше… как бы море по колено, дальше уже до Успения просто совсем рукой падает.
Да-да-да. Но это, опять же, вот этот вот райский отблеск, он как бы вот проявляется в частности даже в том, что мы плоды освящаем. Это, конечно, изначально плоды имелись в виду в церкви, в первой церкви плоды виноградные, которые приносили для того, чтобы готовить Евхаристию, для того, чтобы было вино виноградное, на котором потом служили и совершали божественную литургию.
Но это же вполне ветхозаветное такое, да, правило: начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Это из Исхода еще.
Да, это проявление жертвы, благодарения Богу. Вообще вот такие пищевые жертвы, они всегда существовали в религиозном сознании всех людей, ну и, конечно, в Ветхом Завете, да и у нас сейчас на сих пор вот тот самый канон, который мы видим в любом храме, столик, на который ставят там какие-то продукты, это, в общем-то, и та же самая традиция, то же самое желание поделиться, принести Богу, но на самом деле Богу-то это все не нужно. Это нужно Его чадам, это нужно, вернее, это Богу нужно как проявление нашей любви к Его же иным чадам, к Его же детям и ощущение нас как братьев и сестер. Но так как все-таки в наших местности виноград не произрастает, виноград был заменен на яблоки, и поэтому, ну и не только яблоки, на самом деле, если мы сейчас придем в церковь, мы увидим, что там освящается абсолютно все: и сливы, и груши, и там смородина, и так далее.
Ну, вы знаете, в стародавние советские времена мне посчастливилось несколько раз проводить отпуск на Кавказе, в Абхазии, и мы заезжали в Тбилиси, вот как-то мы попали в Тбилиси на Преображение. А надо сказать, что в Тбилиси есть, ну, единственная встретившаяся в моей жизни действующая церковь во имя моей святой покровительницы, великомученицы Марины. Причем это на центральной улице храм Георгия Победоносца, а в цокольном этаже вот церковь великомученицы Марины Антиохийской. И мы зашли туда, вот праздник только…
Простите, это древний храм, да?
Да, достаточно. Мы зашли туда, и, собственно, служба только недавно закончилась, уже прихожан не было, но было поразительно, вот накануне Причем канун тоже такой древний, каменный такой вот весь очень.
Накануне не в смысле...
Канун имеется в виду, вот поминальный,
да,
столик.
Поминальный
вот
стол, да.
На нем лежало блюдо с персиками.
Угу.
И это было так трогательно.
Угу.
Дело же не в том, вот, что осветили, надо съесть, а угу. дело в том, что вот это приношение... Вот самого сладкого, что можно было придумать в Грузии в этот момент. Вот
хотя эти... уж винограда-то у них там действительно очень
много.
А
это вот, ну, слаще не бывает, да. что называется. Да. Вот, вот от всей полноты души и счастья.
Ну, в общем-то, наверное, ну, мы вот как раз с вами говорили о том, что в христианстве есть какой-то такой вот оттенок чего-то теплого, душевного, почти что фольклорного. И нам очень нужно на самом деле, чтобы проявлялись наши высокие богословские образы и переживания в чем-то вполне конкретном. Конечно, рай – это не пансионат all inclusive, простите. Это, конечно, рай – это состояние радости от того, что ты находишься в любимой семье, где с нами Бог. Но, тем не менее, все-таки вот это ощущение какого-то пира, какого-то сада, какой-то сладости, какой-то красоты, благоухания, оно вот и создается, наверное, вот этими нашими традициями, обрядами, которые дают возможность нам поучаствовать не только нашему уму, но даже обонянию, осязанию и, конечно же, нашему вкусу.
Ну и потом, в общем-то, это... мне кажется, вполне в духе Евангелия, потому что ведь посмотрите на апостолов, да на того же апостола Петра на горе Преображения. Вот это такое, может быть, наивное, может быть, угу. детское восприятие, угу. но ведь сказал же Христос, будьте как дети.
Да.
Это не в том смысле, что вот как-то пытаться отрешиться от разума или там угу. от опыта. Не в этом дело. Дело в том, что можно просто увидеть, изумиться и не найти слов.
Да, это чувство непосредственности, это чувство как бы искренности, в общем-то, и к тому, к чему мы и призваны в нашей христианской жизни. Другое дело, что наши чувства должны быть преображенными, поэтому так важно этот праздник нам воспринимать не просто как радость ребенка, получившего игрушку, а все-таки радость от того, что мы преображаемся, что мы становимся лучше.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. А на этой неделе... сразу после праздника Преображения мы будем вспоминать трех таких знаковых российских святых, ну, как сейчас принято говорить, святых Церкви Русской.
Угу.
Мы будем праздновать обретение мощей святителя Митрофана Воронежского 20 августа, а 21 августа мы будем чтить память преподобных Зосимы Саватия и Германа Соловецких. И мне кажется, очень символично, что день их памяти буквально через день после Преображения, а первый главный собор будущего еще Соловецкого монастыря был как раз Преображенский собор. То есть это вот как-то очень все близко.
Да, и при этом, при всем, те, кто были на Славках, понимают, что это очень красивая, но это очень суровая природа. То есть там рай, о котором мы только что говорили, как благоухающий среднеземноморский сад, там его и в помине не пахнет. Все-таки это рай очень суровый, но все-таки это рай. И действительно, ведь ту землю монахи преобразили. Преобразили настолько, что, ну, насколько я помню, там произрастали чуть ли не арбузы.
Ну, тропические фрукты там выращивали.
И вот это вот проявление, преображение и души, и то, что вокруг тебя, то есть и земли в том числе.
Но земля-то там была, конечно, далеко не подарок, Ну, начнем с того, что Инок Герман, когда открыл эти острова, и было у него поползновение совершать там монашеский подвиг, не выдержал же, сбежал он оттуда, потому что это невыносимо и невозможно. И пока он не встретил уже на материке монаха Саватия и договорился с ним, что все-таки они попробуют вдвоем понести вот это вот...
Монашеской жизни.
До этого он один так вот и не рискнул. И ведь после того, как Саватий скончался, он опять сбежал на материк. То есть невозможно там было в одиночку.
А вообще-то на самом деле вот этот вот подвиг одиночества, это ведь высочайший подвиг. Простите за отвлечение, но меня просто поразило некоторое свидетельство одного очень охотника, который шел в тайгу, и он признавался, что он брал с собой туда жену свою. Для чего? Не потому, что он там за ее спиной хотел спрятаться, а потому что ему было очень важно, чтобы его жена сказала, что реальность она такая, какой он ее видит. А вообще вот эта вот жизнь в одиночестве, она же ведь сопряжена с тем, что человек может просто сойти с ума. И там очень важно, чтобы рядом с тобой был кто-то другой. Важно, чтобы он тебе помогал не только физически. А для чего люди уходят в пустыню? Для того, чтобы, конечно, найти Бога. Но где они его находят? Они его находят в глубине своей души. А... И ближний, который рядом с тобой, тебе в этом может помочь. Это важно, чтобы и в нем, и в себе ты обрел Бога, который в суете обычной, там, городской, сельской, какой угодно жизни, в общем, не так виден и слышен. Но давайте вернемся к нашим святым.
Да, но ведь, мне кажется, тут еще кому что дано. Потому что можно сколько угодно любить рисовать, но Леонардо да Винчи никак не стать при этом.
Да.
И вот среди вот этих троих святых, ведь вот Зосима же смог, там просто получилось так, что после смерти Саватия Герман нашел еще одного себе собрата Зосиму, и они периодически плавали на материк за какими-то припасами, чтобы хоть продержаться.
А это 2 дня пути, на самом деле,
да,
плавать.
Но получилось так, что там, как сейчас бы мы сказали, по метеоусловиям, Герман не смог вернуться, отправившись за припасами, и Зосима на всю зиму остался там один,
да.
И он выдержал.
Это просто какое-то чудо. Но это то чудо, которое проявляет, что Господь со своими избранными и укрепляет их в самых нечеловеческих условиях.
Не говоря уже, как он там от голода не умер,
да.
Помимо всех других испытаний.
Да, совершенно верно.
И все-таки, конечно, тропические фрукты – это да, это, конечно, воспоминания, греющие душу. Но с Соловецким монастырем много чего связано совсем не греющее душу. И то, что это была многие столетия монастырская тюрьма, и то, что было Соловецкое сидение во времена, когда утверждался раскол, это все-таки 7 лет осады,
да.
Это вообще немыслимо. В христианской стране, в православной, правительственные войска осаждают православный монастырь.
Да.
Это вот как-то в голове не очень укладывается. Ну и, конечно, самая страшная полоса истории Соловецкого монастыря – это то, что, во что его превратили при советской власти.
В 20 веке.
В 20 веке в лагерь особого назначения, где нашли свой конец очень многие священники, многие православные люди, ну и неправославные тоже, в общем.
И уж точно совершенно после того, как эта земля вся обогрелась кровью, она воистину стала святой землей. Это, наверное, одна из самых больших святынь нашей церкви теперь, после всех тех испытаний, которые там претерпели очень многие мученики за веру.
Но не все наши православные святые брали на себя такой суровый аскетический подвиг. Вот святитель Митрофан Воронежский был совсем другого плана человек. Он вообще полжизни был приходским священником. И только уже, когда он овдовел, он принял постриг, и началось то, что у нас бы сейчас назвали уже духовная карьера. Но насчет карьеры это громко сказано, потому что время ему досталось. Но он родился, как раз только смута закончилась. А дальше, в общем, ничего замечательного.
Да и место ему тоже досталось не такое уж и сладкое. Воронежская епархия была в очень тяжелом материальном, так скажем, положении, и даже он не мог жить в епархиальном доме, потому что он буквально разваливался от того, что насколько он был, там все было не устроено. Но промыслом Божиим посылается именно тот, который может это все преодолеть, потому что Митрофаний Воронежский — это человек, который был абсолютно равнодушен к мирским благом.
Ну вот вы говорите, что в епархиальном доме нельзя было жить, а первое, что он затеял, когда вступил на эту кафедру, — строительство кафедрального собора.
Угу.
Вот, казалось бы, тебе жить негде, а ты тут размахнулся. В нищей епархии, да еще в эти странные времена, когда непонятно меняются правители, 20 лет он был на этой епархии. За это время столько всего случилось в истории государства российского, не говоря уже о самом главном, что случилось, то есть власть взял Петр I.
Да, ну то есть на протяжении его жизни, то есть его жизнь пришлась на тот самый период, который русский историк называет бунтажным веком. Это абсолютный слом всех прежних представлений о культуре. Началось это со смутного времени, посередине был вот этот самый трагичный раскол, а закончилось это все петровскими преобразованиями. И все это было на глазах, и так или иначе, это косвенно или явно в этом участвовал Митрофаний Воронежский.
Митрофаний Воронежский к тому времени, когда Петр I стал царем, уже обладающим какой-то властью, к этому времени он был достаточно уже старым человеком. И что это за человек, можно себе представить, если когда он умер, а это все-таки епископ такой, в общем, в те времена достаточно высокий.
Князь церкви, князь так и церкви, называется. Да.
А у него не было, не осталось денег, на которые можно его похоронить.
Угу.
Ну, можно представить себе, как жил этот человек. И при этом, казалось бы, человек, отстаивающий позицию церкви перед светской властью, которая всячески старается обезглавить эту церковь. Ведь не было бы петровских этих преобразований замечательных, не было бы этого синодального периода, про который мы до сих пор не знаем вообще, как о нем говорить, с каким знаком, с плюсом или с минусом. Так при этом вот этот святой старец абсолютно адекватно воспринял все новшества государственного преобразования, которые исходили от этой новой, странной и, как многие считали, антихристовой власти.
Да, в его поведении было, с одной стороны, он поддерживал петровские преобразования, а это было очень важным местом для Петра, потому что именно там, под Воронежем, и строился тот флот, который принес многие победы в дальнейшем, в годы петровского правления. Он, с одной стороны, и благословлял, и помогал в этом деле, а с другой стороны, как человек старой культуры, он абсолютно не принимал новые культурные веяния и отказывался посещать Петровский дворец, который тот построил в Воронеже, из-за того, что он был украшен скульптурами языческих богов.
Ну, античными скульптурами.
Да, античными скульптурами. Но при этом, при всем, между святителем и царем возник серьезный конфликт, который мог бы, в общем-то, закончиться достаточно плачевно. То есть Петр изначально вспылил, он был человеком крайне вспыльчивым, даже болезненно вспыльчивым, и чуть ли не собирался не арестовать и репрессировать святителя, но потом остыл и смирился перед этим святым человеком, понимая его святость его жизни. То есть я думаю, что тут не просто какой-то политический шаг, а это было некое даже как бы духовное воздействие на него.
Смотрите, мы очень часто беремся судить о том или ином решении, действии исторических персонажей. Но мы как-то совершенно не учитываем, что они были живыми людьми. Вот
да.
Когда мы говорим о Петре Первом, и мы вспоминаем Всешутейский собор.
Всепьянейший собор, да.
Мы вспоминаем еще какие-то очень такие кощунственные его выходки. Но как, вот представьте себе, глава государства, если бы он был равнодушен к вере, ну, зачем бы ему сдался этот воронежский епископ?
Да.
Но почему ему так важно было не просто некое политическое одобрение, ему нужен был человеческий контакт. Он ездил к нему, он с ним общался, он хотел этого. Но не может... Я не могу себе представить, чтобы взрослый, но абсолютно арелигиозный человек зачем-то набивался в друзья к... священнику.
Угу.
Ну, зачем бы он ему нужен, если бы вопросы веры его не волновали бы живо?
Эта история, она очень показательна. Она может продемонстрировать, что настоящая святость находит путь к сердцу любого человека, потому что она обращается именно к самому светлой, к самой светлой стороне, которая есть в душе любого из нас. Петр, безусловно, сложная персона нашей истории, но тем не менее он откликался на какие-то посылы, на какие-то слова и воздействие этого чудесного святого. Ну, в общем-то, на самом деле, это может быть для нас неким знаком, руководством к действию, когда мы будем думать о предстоящей седмице, о преображении. Что такое преображение? Оно не сразу делает из черного белое. Все-таки для нас самое важное, чтобы в нашей душе преображались и самое светлое, самое хорошее, самое святое все более и более в нас процветало, а все, что в нас есть нехорошего, греховного, наоборот, отмирало. И в этом и есть назначение преображения, действия преображающей благодати Божией в нас.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, друзья.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.